Так, будем тогда начинать потихонечку с вопросов-ответов. Первый вопрос от онлайн-участника. Анастасия Сочи спрашивает: Олег Геннадьевич, а как избавиться от чувства вины, когда просишь деньги у мужа, хотя знаешь, что положение в семье финансовое не очень?
Чувство вины означает совесть в данном случае. От совести избавиться невозможно. Поэтому нужно всегда взвешивать все. То есть надо очень глубоко понимать, чего ты хочешь. Если ты хочешь того, чего не надо в данном случае, то тогда лучше не просить. А если это нужно, то значит тогда надо самой понять, что это нужно. Надо разобраться самой сначала в этом вопросе. Это нужно просить или нет? Потому что одно дело потребности, а другое дело желание. Когда денег нет, а ты просишь на желание, а муж для этого должен больше работать в конечном счете и терять свою жизнь, то как избавиться от чувства вины? Будем говорить сегодня, что чувство вины – это не всегда плохо, а иногда хорошо. То есть чувство вины также может быть от совести идти. И поэтому нужно разобраться, если деньги, в принципе, есть, или денег нет, но это очень надо, там что-то важное для жизни. Ну, надо просить, значит, чем тут вина. Чувство вины может означать также страх перед мужем. Ну, то есть надо разобраться, что это за чувство сначала, понять, какую природу оно имеет. Если это страх перед мужем, то зачем бояться? Если вы правы, то просите. Если это просто потакание своим желанием, когда муж упахивается, денег нет, ему, значит, больше придется работать. Деньги же с неба не валятся. Значит, тогда пускай будет это чувство вины, оно будет вас сдерживать от того, чтобы разрушать жизнь мужа. Вот. Так что примерно вот такой ответ.
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич. Екатерина с Новочебоксарска спрашивает. Здравствуйте, многоуважаемый Олег Геннадьевич. Меня зовут Екатерина. Вот у меня проблема самобичевания, что меня никто не ценит в том, что я делаю. Ни родители, ни сестра, ни муж, ни на работе муж бывший. Вот, хотя я все делаю хорошо и всем очень удобно.
Вот, это вопрос самобичевания, в данном случае это вопрос знания. Вот если, допустим, ты не знаешь, как правильно себя вести, тогда будет страдание. Ну, в данном случае самобичевание означает, что просто поступками не всегда возможно доказать, что ты прав. Ну, то есть, вот ты что-то делаешь хорошее, просто поступки совершаешь, а люди наглеют все больше, больше, больше. Поэтому просто одними поступками невозможно доказать, что ты прав, не всегда это возможно, надо следить за человеком. Если человек склонен к эксплуатации, а таких много людей, вот, тогда нужно проявлять строгость к нему, потому что любовь не означает только служить. Любовь также означает строгость. Любовь – это аскеза. Ты готова страдать ради доказательства истины перед близким человеком. Потому что если он истину не поймет, он будет грешить, пойдет в ад потом. Ну, ты таким образом защищаешь близкого человека, спасаешь его от ада, от грехов, от страданий, строгостью. Строгостью. Иногда человек отвоевывает свое, не хочет реагировать на строгость, воевывать свое все равно в наглую. Тогда нужно помолиться Богу, помнить о Боге и победить свою судьбу, вот этой несправедливости в своем сердце. И отдать его на волю Бога, на рассмотрение Бога. Если ты не владеешь ситуацией, человек эксплуатирует тебя, разрушает твою жизнь. Отдай все на воле Бога, и Бог будет разбираться с ним. причинит ему какие-то трудности, страдания, чтобы воспитать этого человека. Если ты служишь всем, и они не хотят уважать тебя за это, не ценят твой труд, можно выключить. Не ценят твой труд, значит, тогда надо строго, нужно дистанцироваться от людей, ставить условия своей работы. Бескорыстно можно служить только Богу. Люди все корыстные по природе, и служение им всегда оставляет какой-то след, оскомину. Никогда ты не будешь служить человеку и при этом не почувствуешь несправедливость. Это невозможно. Это возможно только с очень возвышенными людьми, которые бескорыстны по своей природе. Скорее ты будешь наглеть с ними рядом, чем они с тобой. То есть это совсем другая тема. Уважение старших – это очень большая, важная тема. И здесь очень важно понять, просто это вопрос унижения, это вопрос неправильного понимания жизни и лени внутри. Если ты ленишься быть строгим, это тоже определенный вид лени, ленишься быть строгим, ленишься отстаивать свои права, то тогда ты будешь страдать, потому что это грех, попустительствовать вокруг себя людей, расслаблять, делать их балованными, обновлевшими. Нужна строгость, но эта строгость не должна быть в виде войны или насилия какого-то, в ответ на насилие, насилие как бы. Это не вариант. Строгость означает самообладание, способность ставить условия спокойно людям. Понять их природу надо всегда. Счастье обретает тот, кто понимает человека. Надо понять, насколько человек греховный, насколько он, в каких находится в зонах жизни. То есть есть невежество, есть страсть, есть благость. Благостным человеком можно открыто все обсуждать по-доброму. Со страстным нужно обсуждать построже, призывать его к ответственности, к справедливости. С невежественным человеком лучше вообще не связываться в делах. Если нет возможности не связываться, тогда надо ничего не ждать от него. То есть поручение ему давать бесполезно невежественному человеку. Вот он, допустим, пьяница, ему дал поручение, не выполнил. Если можешь избавиться от общения с такими людьми, лучше избавиться. Выгнать с работы или поставить жесткие условия, которые, если он не выполнит, то он тогда пострадает. Если это близкий человек, жить отдельно, ставить условия. Вот. Таким образом, всегда нужно быть внимательным в отношениях с людьми. Для того, чтобы... Обида означает, что ты хочешь какие-то другие правила установить отношения. То есть правило в данном случае – это строгость. Но обида означает, что ты выбрал какие-то другие правила, ждать до последнего, когда у человека проснется совесть. Она у него может за всю жизнь никогда не проснуться. Он может в животном теле потом родиться. И это его выбор будет, но не твой. Если ты как бы выбираешь лень в отношениях, не хочешь наказывать, называется слабость сердца, это грех. Бывает, женщина так балует мужчину, что он начинает издеваться над ней, насилует ее, бьет. Ну, то есть это результат, он же сам начинает ее наказывать за ее грехи. И женские грехи – это бездействие, лень, нежелание быть строгой, слабость сердца. Женские грехи, они тайные, скрытые. Кажется, что это хорошо, но это грехи тоже. Есть мужские грехи – это наглость, злоба, жестокость, жадность, насилие. Ну, жадность бывает женская тоже. Жадность у всех одинакова. Поэтому как бы нужно учиться понимать, как правильно. Вот в этом суть в данном случае не унижаться. Учиться понимать, как правильно. Унижение означает нет понимания. И человек думает, что вот это правильно, когда ты попустительствуешь людям. Они должны понять что-то. Вот эта вот идея, что они должны понять, она такая бредовая. Никто ничего не обязан понять. Каждый выбирает свой путь. Кто-то может вообще пойти путем греха в жизни. И что ему понимать? У него своя философия. Его философия обобрать всех и смыться. Вот. Поэтому что ему понимать? У него свое понимание. Поэтому разберись, кто перед кем стоит. Перед тобой стоит благостный человек, страстный, невежественный. Благостные люди стремятся к Богу, страстные к деньгам. Невежественные воюют с этим миром, сопротивляются ему, злятся на него, со всеми сражаются, всех ненавидят, на всех злятся. Или в депресснике находятся невежественные люди. Но тогда ты будешь уже наглеть рядом с ним. То есть он будет... Ну, иногда депрессники люди тоже наглеют. На жалость давят. На жалость могут давить. Тоже такое бывает. Тогда строгость нужна все равно. Дальше вопрос.
Спасибо, Олег.
Я смотрю, это женская тема. Обида, депрессия.
А мужчины тоже есть.
Женская тема. Поэтому все женщины... Они обиженные, вот я смотрю, уже заранее сидят, уже обиделись уже с самого начала. Ну, то есть они как бы уже все чувствуют несправедливость уже. Все, заранее уже. Обиженные, несчастные, замученные все лекцию мы слушают. Такое состояние.
Ну, Олег Геннадьевич, они наоборот, больше чувства вины все вот пишут, чем... Обиды.
Чувство вины, да, виноватыми чувство вины чувствуют, обиженные на то, что не понимают их чувство вины. В общем, сегодня женский такой день.
У мужчины у нас тоже есть.
Мужчины, они думают, как не обижать, наверное, сейчас. Сидят.
Они думают, что они живут неправильно. И как
они тоже обиженные, мне кажется, обиженные или перегретые. Наверное, солнце всех замучило. Ладно, хорошо.
А вот Елена Николаевна...
Оксана в Одессе, она сидит на телефоне, ей некогда, у нее лекция скоро. Ей надо работать, не, обижаться некогда. Все остальные могут пообижаться, есть время. Хорошо.
Понятно. Секрет от чувства вины – быть занятым служением, значит, да?
Да.
Понятно. Так, Елена Николаевна из Кузнецка спрашивает. Олег Геннадьевич, 2 месяца назад ушел из жизни мой единственный сын от отравления наркотическим средством. Я пыталась при жизни ему помочь всеми доступными средствами, но стала терять силы, думала, уйду первая. И сейчас пытаюсь восстановить свою жизнь в благости, но чувство вины так и, ну, что не смогла помочь сыну, появилось. И обида на Бога появилась, что он мог изменить его сознание в один миг, но не изменил.
Вот все обида на Бога, здесь неправильное понимание. Надо, наверное, кондиционер включить. Жалко, ему как не может. Нет, мне просто раздражает. Вот, обида на Бога. Надо понять его функцию в этом мире. Он Бог, он... Надо окно сверху открыть, так, чтобы чуть воздух шел. Или оттуда. Вот. Обида на Бога означает, что ты не понимаешь, как он вообще в этом мире управляет всем. Он может, у него есть свои правила. Вот он может человеку помочь, если человек сам хочет, чтобы ему помогли. Вот если человек не хочет, чтобы ему помогли, то как им помочь? Бог всегда помогает, когда человек хотя бы чуть-чуть хочет. Он ему, опять же, помогать не означает взять и облегчить человеку жизнь. Ну что такое наркомания? Человек в своей лени как бы уже зашел в крайнюю степень. Не хочет жить человек, ленится, настроен очень лениво, безответственно, несерьезно. И что Бог должен ему давать облегчение просто так. Человек должен ради своего облегчения что-то делать. Если он ничего не хочет делать, он настроен пассивно, то кто ему поможет? Ну, допустим, Бог решил помочь этому человеку. Ну, он раз убрал у него абстиненцию, да, то есть от наркотиков страдания убрал. Ну, он еще больше наркотики будет употреблять. Хорошо. Он убрал у него, Бог убрал у него, допустим, желание употреблять наркотики, но от этого ничего не меняется, человек в напряжении находится, потому что он напряжен, потому что он ничего не делает. От лени напряжен от своей. Поэтому что Богу делать? Избавить его от лени он не может, это выбор человека. Вот. Снять ему напряжение он не может. Избавить от зависимости может, но это бессмысленно, он опять все равно будет употреблять, потому что ему надо как-то снимать с себя напряжение. Не, не надо, наоборот, не надо. Пускай будет. Шторы не надо закрывать. Да, нужно, чтобы воздух шел. Значит, будет душ светлый. И светлый будет нормально. Вот. Таким образом, чувство обиды на Бога означает непонимание Бога. Бог ни в чем не виноват. Он старается. Если люди делают шаг навстречу, Бог 5 шагов делает навстречу. Он дает знания людям. Он дает людям понимание, открывает им сердце, если они хотят этого. Помогает со всех сторон. Но Бог не может делать за нас дела. Ну, то есть он не будет это делать, не то, что он не может, он не будет, потому что такой закон. Цель человеческой жизни – это развитие, самосовершенствование. И иногда человеку надо дойти до какой-то ручки, до определенной, для того, чтобы пойти вперед. И он, видно, до своей ручки не дошел до этого еще. Вот для Бога вообще нету, не существует такое понятие жизни и смерть. Ну, то есть для нас понятие существует, потому что мы привязаны друг к другу. А для Бога нет. Он как бы, Бог видит нас вечными, и он знает, куда человек пойдет в следующей жизни. Поэтому он знает его всю следующую жизнь, поэтому он, может быть, ему и дал какое-то. То есть человек должен до ручки дойти. Если он не хочет меняться, он будет деградировать, пока не дойдет до этой ручки. Допустим. Как мы можем помочь? Можем молиться за человека, чтобы молитва может просветлить человека, дать ему знания. В целом, как бы, я думаю, что если вы напряжены, вам плохо, как бы после ухода от близкого человека, значит, это еще и ваша карма тоже работает. А она может быть очень тяжелой. Иногда карма человека вообще косит и разрушает ему жизнь. То есть вы говорите, я чуть сама не ушла. Значит, очень тяжелая судьба. Вы не справились. Я когда у меня отец ушел из жизни, я тоже, мне было очень тяжело. И я не смог ему помочь молитвой. Мне еле на себя сил хватало. Вот. Ну, такое тоже бывает, конечно же, однозначно. Поэтому, как бы, у меня не было обиды на Бога. Я понимал, что вот я сколько мог, помогал себе и отцу. Ну, сколько смог, столько помог. Вот. Со всей силы старался. Обида – это такое в данном случае незнание, непонимание законов Бога. И еще очень важно понять, что он же наркоманом не за 5 секунд стал. То есть вы как-то неправильно жили, что довели человека до такого состояния, помогли. Ну, то есть у него была предрасположенность к этому, конечно же, с детства. И родители могут давать милость. Милость означает побеждать наркоманию, но надо ее побеждать раньше, чем человек наркотики начал употреблять. Вот ребенок ничего не хочет делать, ходит, балдеет, смотрит всякие видушки, компьютерные игры играет. Надо его отдать в секцию какую-то. Если ты никак не поможешь, надо менять атмосферу в доме. Если ребенок балдеет, значит, вы тоже балдеете дома, делать ничего не хотите. Нужно менять атмосферу в доме, начать поклонение, служение Богу. Цель жизни поменять. Если цель жизни очень низкая, то ребенок деградирует. Цель жизни возвышенная, ребенок возвышается под влиянием этой цели. Она создает атмосферу в доме. Если вы атмосферу никакую не создавали, упустили момент, то когда он начал употреблять наркотики, это же, ну, как бы, это уже уничтожение себя, самоубийство. И это уже ситуация критическая была тогда еще, когда он начал употреблять. А когда он уже вошел в критическое состояние, здесь уже, возможно, поздно что-то делать. Ну, допустим, человек заболел раком, и мы думаем, как мы можем ему помочь. Ему надо было помочь, когда он еще не болел. Надо было, чтобы он длительное движение совершал, пост на воде. Если человек длительно двигается, постится на воде, он никогда не заболеет раком. Если человек 4 часа 20 минут ходит раз в неделю и постится на воде раз там 3 недели в месяц, допустим, полтора суток раз в 3 недели постится, то он не заболеет раком просто, это невозможно. Мясо перестал есть, рыбу курить перестал. Все, а рак откуда возьмется? Если человек правильно живет, то он будет здоров и счастлив. Но бывают, конечно, критические ситуации в жизни, судьба надавливает, тогда в этом случае как помочь человеку? Молитва, аскезы, опять же, те же. Но если человек неправильно живет, уже он вошел в эту колею, ты ему не дала правильно, сама не жила правильно, то что тут сделаешь? Иногда человеку можно помочь, иногда нет. Если поезд едет навстречу другому поезду на скорости 200 км в час, и расстояние осталось там сколько, 200 метров, там торможение поездом такой скорости 1,5 километра или километр, там, я не знаю. Очень долго. Что уже можно сделать? Ну, включили они по тормозам. А дальше жди, что получится. Будет лепешка. Поэтому, как бы, можно сделать, когда что-то можно сделать. Но если ты уже опоздал, что тут обижаться на кого-то? Просто молись, что-то делай, пытайся, но не всегда получается. Надо поэтому всегда учиться с молоду, береги здоровье, честь с молоду. Учись жить правильно с самого начала. Слушай старших, работай над собой. Вот сейчас пытайтесь жить правильно, чтобы себя не потерять. И других родственников не потерять. Меняйте себя, свою жизнь, и все будет нормально. Похватиться в последнюю секунду, ничего не делать до последнего момента, это не вариант. У меня есть духовно развитые люди, которые уходят из жизни 30 лет от коронавируса, знакомые. Причина – полнота. Откуда полнота? От того, что человек не занимается зарядкой, неправильно питается. Бывают люди, духовной практикой занимаются, дают людям лекции по психологии там или еще почему-то, а сами не могут со своим телом справиться. И какой результат? Преждевременная смерть. Это означает, есть три вида невежества. Есть невежество тела, невежество психики, невежество души. Может быть, душа не невежественная, тело, психика не невежественная, а тело невежественное. Значит, преждевременная смерть. И что тут сделаешь, если человек сам не заботится о себе? Никто о нем не позаботится. Я сегодня сделал зарядку час, сбегал в речку, искупался. Сидел в реке, молитву почитал, пришел в себя, начал читать лекцию. Дальше вопрос.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за подробный ответ в таком щепетильном вопросе. Готовится Нижний Новгород Марина Анатольевна. Пока Новгород готовится, вопрос от онлайн-участника. Алена из Сочи спрашивает. Недавно моя мама оставила тело, и теперь у меня в голове всплывают моменты, когда я с мамой обошлась не очень хорошо, когда гордыня говорила через меня, когда я маме не уступала, не поддерживала и не смогла разглядеть, что мама в депрессии. Я не знаю, что с этим делать. И молюсь и прошу Бога помочь мне справиться с чувством вины.
Ну, как бы понимаете, вот всплывает мама, когда в голове, чтобы не вспоминалось, это значит, что ей нужна помощь. И что вы хотите, с чем справиться вы хотите? Сделать так, чтобы не молиться, вам хорошо было? Мама ушла из жизни, будет плохо. Почему? Потому что ей нужна помощь. нужна молитва, нужно думать о ней, ну, думать о Боге, отдавать ей вот эту энергию. Вам придется страдать это время, пока мама ушла. Пока ей лучше не станет, будет страдать, потому что есть связь, она вам всю жизнь помогала, заботилась о вас. Связь работала в вашу сторону. Она питала вас энергией. Теперь, когда она ушла из жизни, связь начала работать в ее сторону. И вы не сможете успокоиться, пока ей не станет легче. Как бы вы ни хотели. Потому что здесь уже нужно наоборот. Почувствовала, что ты должна что-то маме. Вспомнила ее. Что-то ты не так сделала. Вспомнила. Молись. Значит, что ей нужна помощь сейчас. Все. Молись, пока не будет облегчения. Может быть, через 4, 5, 6 месяцев обычно бывает облегчение. Если человек каждый день молится, и плоды молитвы отдает маме. То есть приходит время, придется страдать из-за того, что уходят из жизни родственники. Если ты не хочешь страдать, капризничаешь, ну, твои проблемы. У меня отец ушел, я молился, пока облегчение не наступило. Это закон. У моей жены отец ушел, тоже молились, пока облегчение наступило. Закон, который мы должны выполнять, хочешь ты или нет. Часто мы неправильно истолковываем свои чувства. Допустим, я не знаю, что делать с обидой, когда я неправильно что-то делал для мамы. А я вам каждый день говорю, что делать на лекциях. Что нужно включать тех, кто молится, настраиваться на их звук. Вместе с ним молиться и отдавать плоды этой молитвы маме. Вот что делать надо. Любой неправильный поступок отмаливается, побеждается молитвой. Для этого мы молимся каждый день, чтобы избавиться от всех плохих поступков. Мы же ошибаемся на каждом шагу. Человек не может не ошибаться, потому что мы не обладаем полным знанием, видением. Вот, допустим, сел на самолет, а он, допустим, в опасную ситуацию, в аварийную попал. На кого обижаться? У тебя нет знания, ты не чувствуешь будущего. Хоть обижайся, хоть нет. В машину сел, водитель попал в аварию. Можешь на него обижаться, допустим. Но что толку? Твоя судьба сработала через него. У нас нет видения будущего. Если бы мы знали будущее, мы бы могли предвосхищать события. Некоторые мудрецы знают заранее, что будет. Они пытаются молитвой победить эту ситуацию. Некоторые принимают судьбу, как, допустим, один царь, святой царь, он по ошибке оскорбил мудреца. Его сын проклял этого царя на смерть через 7 дней. Вот. И царь не стал отмаливать себя от этого проклятия. Он просто начал слушать Священное Писание день и ночь, без еды и сна. И отправился в духовный мир после этого. Очистил все свое существование. Ну, то есть у каждого человека есть вообще выбор, как реагировать на ситуацию. Можно нейтрализовать ее, можно принять. Иисус Христос принял свой крест, потому что так ему сказал его Отец, Бог. Он сказал, принимай свой крест, не надо тебе ничего делать. Хотя Иисус Христос смог это победить. Или Иоанн Креститель тоже. Он знал, что он попадет в тюрьму, что ему отрежут голову. Даже в момент, когда это произойдет. Но он знал также волю Бога, что Господь хотел, чтобы так произошло. Поэтому он не стал молиться, побеждать судьбу. Но мы не такие возвышенные, как они. Поэтому мы молимся, побеждаем судьбу. Если человек не понимает, что произойдет, на кого обижаться. Ты не развитый человек, у тебя нет знания, ты не чувствуешь будущего, не можешь понять, как правильно, делаешь ошибки, каждый человек делает ошибки. Поэтому нужна молитва, чтобы эти ошибки прощались в сердце постепенно. Дальше какие вопросы?
Спасибо.
Нижний Новгород. Здравствуйте.
Нижний Новгород, а после Новгорода Сочи, Малахай, Чикова, Елена, готовьтесь.
Здравствуйте. У нас вопрос от Марины Анатольевны, постоянной участницы онлайн-благость. Вопрос такой. Она сейчас находится в подключении, Марина Анатольевна. Как отличить покаяние от самоедства и как перейти к покаянию от самоедства?
Самоедство – это лень. Когда человек себя обвиняет постоянно, это значит, что он ничего не хочет делать или не знает, что надо что-то делать. Или не знает, или не хочет. Ну, самоедство означает такое особое состояние, в котором, ну, ты как бы молиться не хочешь, исправлять ситуацию не хочешь и гнобишь себя, сидишь. Ну, это самое простое же – сидеть и себя обвинять. Что такое покаяние? Покаяние – это один раз сказал, что я не прав, и 10 раз что-то сделал хорошее. Это покаяние. Самоедство – это один раз сделал что-то хорошее, 10 раз сказал, что я не прав. Чуть 10 раз Богу, вот мы говорим, покаяние означает общение с Богом. Вот я Богу говорю, я не прав. Один раз он думает, ну молодец, понял, отлично. Потом я дальше, я не прав ему говорю. Он думает, я уже слышал. Зачем ты повторяешь? Я не прав. Ну хорошо. Ты что думаешь, я склеротик, что ли? Ты мне 10 раз повторяешь, я уже слышал, что не прав. Что дальше? Я не прав. Ну, Бог думает, ну все, ладно, я не буду обращать на этого человека внимания, он просто с ума сходит, дурью занимается. Вот. Ну вот и все, вот это называется самоедство, то есть непонимание вообще, что происходит. Ты говоришь, я не прав, но Бог, он сверхинтеллектуальное существо, то есть он даже заранее знает, что мы скажем, я не прав уже. Он нас насквозь видит и слышит, и понимает, и чувствует. Ну, сказал я не прав один раз Богу в сердце. И дальше делай что-нибудь. Но самоедство означает, что ты не только сам себе не нравишься, еще Богу ты не нравишься. Потому что ты неправильно ведешь, Богу неприятно. Как это Высоцкий поет. Я не люблю насилие и бессилие. Насилие и бессилие. Но только жаль раскатого креста. Ну, то есть там не бессилие же было, когда Христос пошел на крест. Это была воля Бога. Поэтому жаль. Такого человека жаль. Бог посылает человека на подвиг. Кто-то на амбразуру бросается, кто-то на крест идет по воле Бога. Вот жаль таких людей, реально. Хороший человек был, допустим, да? Вот. Но если человек бессилие, означает лень. И непонимание, как жить вообще. Вот ты в концлагере находишься, что-то делай. Молись, побеждай судьбу. Если ты это будешь делать, в следующей жизни продолжишь. Тебе Бог даст в следующей жизни волю к победе. Если ты так ушел из жизни в концлагере и не смог справиться с судьбой. В следующей жизни воля к победе у тебя будет. Как это Высоцкий поет, и если ты видел смерть в глаза при этой жизни, то в следующей будет дарован зоркий глаз. Я уж не знаю, насколько это так, но идея хорошая. Надо как бы сражаться до последнего. Вот. Поэтому чем отличается покаяние от самобичевания? Ленью и незнанием отличается. Покаяние – это то, что Богу угодно. Богу нравится, когда мы исправляемся, а когда мы просто ноем, гнусим, никому не нравится. Вот кому это понравится? И когда ты просто ноешь, гнусишь, делать ничего не хочешь. Богу неприятно в сердце, и тебе неприятно. Получается такое неприятное очень чувство, с которым человек живет. Но менять ничего не хочет. Лень. Как это фильм был, самопокаяние, фильм был «Обыкновенное чудо», там был царь вот такой вот ленивый, он говорит, ну яд это, ну хотел я тебя отравить, бабушка у меня проснулась. Я, говорит, не виноват, у него неправильное понимание философии, бабушка у него проснулась, и он решил отравить. Ну, говорит, не виноват я, ну бабушка проснулась, ну что вы ко мне пристали. Вот, никакого самобичевания, видите, все нормально. Бабушка виновата, тот виноват, я сам не виноват. Это еще одна тема тоже интересная. Все виноваты, кроме меня. Самобичевания нет. Но Бог недоволен тобой в сердце. Поэтому у тебя всегда будет плохое настроение.
Благодарим, Олег Геннадьевич. Спасибо большое. Спасибо.
Так, следующее. Сочи, готовы? Елена. Только коротко, как написали.
Привет, здравствуйте.
Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции уже с апреля месяца, и вот попала в Сочи. С мая месяца здесь живу, и у меня как-то я вообще потерялась. То ли направление здоровья заняться, там какие-то постоянно проблемы, то лучше, то хуже становится, жар какой-то постоянно. Потом работа, деятельность у меня была. Сейчас как-то тоже она в сторону пошла. Личная жизнь, ну, то есть потерялась. И еще испытываю чувство вины, что я уехала из города. В этот момент сын у меня попал в аварию. А, вот. И как бы вот не могу так, найти точку опоры. Делаю все понемногу, конечно, еще практики не так усиленно.
Ну, если на меня надавить на голову, вот, не надавить на голову, вот так давить, что я буду делать? Я буду визжать, пищать, сопротивляться. Но если я не знаю, что мне давит на голову, тогда еще хуже. Я думаю, что такое, почему меня прижимает? Вот, и буду тогда волноваться, как бы истерики катать. У вас начался плохой период жизни. Куда вы хоть в Сочи, хоть на Луну езжайте. А он все равно будет плохой в это время. И в это время плохой период, авария сына, это запрограммировано в этом плохом периоде. У вас нет сил. Вы чувствуете слабость, подавленность физическую. И в это время что надо делать? Надо длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде, молитва. Все. Истерить, самобичеванием заниматься не помогает. Неэффективно. Вы не включили микрофон. Поэтому мы вас не слышим.
Я говорю спасибо большое, Олег Геннадьевич. Просто что какие-то дела, вот, ну, они у меня все встали. Вот.
Я стараюсь... вот они встали, потому что идет плохой период жизни. Вот когда он закончится, он закончится через 4-5 месяцев где-то, опять все пойдет потихоньку. Истерики не помогут. Можете, конечно, этим заниматься, но это не поможет. Нужно совершать аскезы, молиться, ходить в храм больше, искать прибежище, общаться с природой, с друзьями, с храмом, аскезы, молитва. Вот это поможет, а истерить не поможет. Себя обвинять тоже не поможет. Просто зря будет время тратить.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Будем держаться.
Да, давайте. Надо побеждать судьбу однозначно. Сражайтесь. Да, еще вот это тоже, кстати, очень важно, что тем, кому тяжело еще, кроме всего прочего, нужно еще искать прибежище у друзей в это время, в храме. И особенно женщинам. Женщины социальные существа, у них коллективная воля, коллективный разум. Женщины должны вообще стараться держаться друг друга всегда в жизни. И это будет легче. Когда человек одинокий по природе, нет друзей, нет близких, это означает, он не хочет никому служить. Одиночество об этом заключается. Нежелание. Желание служить только себе. Поэтому человек одиноким становится. Ну, тогда одиночество, приходит плохая судьба, вообще тогда засада. Воронка тогда наступает. Ты как у тебя засасывает, это опасная трясина.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Есть еще много интересных вопросов, но уже 41 минута. Наверное, мы перейдем к лекции, и потом, если после лекции останутся еще вопросы, мы их дополнительно зададим. Вы не против?
Да, давайте. Ага.
Живу, я у дедушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. одного, малыша иметь всего, да и то подкинуть старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет? Совсем пройдем.
Да, мы говорим с вами об обиде, отчаянии, депрессии, чувство вины, чувство, что ничего не получается, самобичевание, апатия, разные как бы состояния психические, в которых человек попадает, в результате разных причин, но главная причина — это судьба. Ну, допустим, если судьба тяжелая, допустим, плохой период у тебя в детстве, то сестренки нет, братишки нет. Родители отдали тебя бабушке, дедушке. Вот. Как бы ребенок ищет прибежище. Он чувствует, что кто-то виноват, наверное, в том,